Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Бог благоволит к вам». Как написано, «Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». В этом псалме Давид вспоминал то, что было с ним до его великого избавления. Он ликовал, потому что Господь избавил его от врагов его. Саул назначил награду за его голову, и он неотступно преследовал его, отчего Давиду приходилось спать в пещерах, укрытиях и в открытом поле. Давид говорил о мрачном времени. «Ужасы ада напали на меня, и я живу в скорби. Нечестивые устрашили меня, все они возненавидели меня. Но Бог сошел с громом с небес, чтобы избавить Давида. Наклонил он небеса и сошел, возгремел на небесах Господь, избавил меня от врага моего сильного». Враг пришел как река, однако Давид смог сказать ему: «Бог сошел с громом с небес, чтобы вытащить меня из этих бурных вод. Он избавил меня от всех моих скорбей». Дух Святой дал Давиду такое откровение, которое является ключом ко всякому избавлению. Давид мог сказать: «Вот почему Бог избавил меня от всех моих врагов, от всех моих скорбей и сил ада, потому что я дорог Ему. Мой Бог благоволит ко мне. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Вы нуждаетесь в избавлении? В избавлении от похоти, искушения или испытания, от проблемы, будь то духовной, душевной, эмоциональной или физической, ключ к вашей победе заложен вот в этом стихе: «Бог благоволит к вам, вы драгоценны для Него». В песне песней Соломона Господь говорит о своей невесте: «Как ты прекрасна, как привлекательна возлюбленная твоей миловидностью». Три еврейских слова в этом стихе являются близкими по смыслу «прекрасно», что означает «драгоценно», «привлекательно», что означает «доставляющее удовольствие», и слово «миловидность». Эти слова дают представление о том, что думает Иисус Христос о своей невесте, когда созерцает ее. Он смотрит на нее и говорит: «Как красиво, как очаровательно и миловидна ты! Как драгоценна ты для меня, о любимая!» В ответ невеста хвалится: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Значение этих слов такое: «Он ходит за мною с радостью. Он неотступно следует за мною, потому что я очень дорога ему». Теми же мыслями пропитаны все псалмы. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Я могу попытаться убедить вас в Божьем благословении к вам, постоянно повторяя вам: «Вы ценны для Господа». Вы же все это время будете думать: «О, чудесно, однако это лишь прекрасная мысль». Нет, это не просто мысль, это истина. Это намного больше, чем прекрасная мысль. Это самый настоящий ключ к вашему избавлению от каждой скорби, которая мучит вашу душу. Это секрет входа в тот покой, который Бог обещает вам. До тех пор, пока вы не укрепитесь в этой истине, до тех пор, пока она не станет центральной в вашем сердце, вы не сможете противостоять жизненным трудностям. Исаия имел откровение о великом Божьем благословении к нам. Он пророчествовал: «Не бойся, Израиль, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой, будешь ли ты проходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. ибо пламя не опалит тебя». Исаия говорил здесь отнюдь не о буквальном потопе или огне. Он говорил о тех трудностях, через которые люди проходят в духе и в душе. В то время Израиль находился в плену. Их водами были трудности, их огнем искушения, их реками испытания. Все они представляли собой попытки сатаны уничтожить и сломить Божий народ. Слова Исаии были посланием истинной милости Израилю. Народ попал в плен по собственной глупости и неразумению, однако Бог послал им пророка с сокрушенным сердцем, который говорил им: «Бог хочет, чтобы я сказал вам, что вы принадлежите Ему». Возможно, сейчас вы находитесь в водовороте собственных трудностей. Возможно, вы измотаны испытанием или искушением, которое, кажется, вот-вот свалит вас. Из этих библейских примеров вы должны понять, что Господь не всегда усмиряет бурные воды, не всегда Он удерживает потоки вод или утешает огонь испытаний. Однако Он обещает нам: «Я буду идти с тобою через все испытания. Эта трудность или обстоятельство не раздавит тебя. У тебя хватит сил это выдержать. Так что продолжай идти. Ты выйдешь на другую сторону, и я буду рядом с тобой». Это все, что нужно было услышать тем трем еврейским юношам. Когда их бросили в огненную печь, с ними там был четвертый человек – Иисус Христос. Они не сгорели и даже не обожглись. Причем даже их одежды и волосы не имели запаха дыма. Именно такое избавление Бог и желает дать вам испытать в вашей духовной долине. Почему же Бог желает вам дать избавление? Может быть, потому что вы сделали что-то, что умилостивило Его? Может быть, вы стали больше времени проводить в молитве? Может, вы стали уделять больше времени чтению Писания? Все это хорошо само по себе, однако истинное откровение было у Исаии: «Так как ты дорог в моих очах, многоценен, и я возлюбил тебя, не бойся, ибо я с тобою». Даже если бы вы прожили 500 лет, вашей жизни все равно не хватило бы, чтобы угодить Богу своими делами. Как бы усиленно вы ни пытались себя очистить, ваша плоть не сможет угодить Богу. Ее невозможно даже переделать. Со всякой плотью было покончено на кресте. Теперь на первый план выходит новое творение – Христов человек. Истинная вера есть уверенность в том, что Он совершил для вас. Вы можете сказать: «Я готов поверить, что Бог благоволит к верным пасторам. Они молятся, так много времени проводят в Его Слове. Я готов поверить, что служителей Он ценит. Они переносят страдания, испытания, трудности и всегда выходят из них победителями. Однако мне трудно поверить в то, что такой слабый, постоянно падающий христианин, как я, могу быть ценен для Бога. Я могу вызвать у Него одно лишь отвращение и недовольство. Ведь жизнь моя состоит сплошь из одних падений и взлетов. У меня такие трудности в жизни, что я даже не знаю, как вообще переживу их. Я верю, что Он все еще любит меня, но Он наверняка уже разочаровался во мне». Пожалуйста, поймите, это удивительное пророчество о милости Исаия произнес народу, который был ограблен, пойман в сети, брошен в темницы, и все это только по причине их собственной глупости и неверия. Именно в такой момент в их истории Бог сказал им: «А теперь, то есть, после всех ваших неудач, я обращаюсь к вам с этим словом надежды, и все это потому, что вы мои».
Как живо. пришел домой. Только ты один,
только ты один,
как коснулся сердца моего. Твоя милость, как живая река, к вечности течет. Твоя милость, как живая река, к вечности течет.
Я никогда не забуду ту боль, которую я ощутил, когда один из моих детей, тогда еще он был подростком, подошел ко мне и сказал: «Папа, я никогда не ощущал уверенности в том, что ты доволен мной. Я никогда не ощущал себя достойным твоей любви. Я всю жизнь приношу тебе одни огорчения. Ты, должно быть, разочарован во мне. Никакие слова так глубоко не ранили меня, как эти. Я задал тебе вопрос: что я сделал такого, что могло заставить моего ребенка сделать такой вывод? Тогда с сильной болью глубоко в сердце я обнял моего скорбящего сына. И я подумал, как это неправильно. Я столько любви проявлял к этому ребенку. Я говорил ему слова любви, показывал ее на деле время от времени. Все остальные мои дети были уверены в моей любви. Как же этот мой ребенок мог так долго жить с таким неправильным представлением и совершенно напрасно испытывать боль и вину в сердце?» Я сказал тогда моему возлюбленному сыну: «Ты мне был всегда дорог. Ты зеница моего ока. При мысли о тебе начинает ликовать все мое естество. Конечно, иногда ты совершал глупости, но точно так же их совершали и твои братья и сестры. И тебе они прощались. Ты искренне сожалел о своих поступках, и я никогда не считал тебя неисправимым. Ты моя радость. Ты всю жизнь для меня был источником радости. Ты всегда был отрадой для моего сердца. То же ощущают и многие христиане в своих отношениях с Небесным Отцом. Дьявол убедил этих верующих в том, что они могут только огорчать Бога, но никогда не могут угодить Ему или стать приятными Ему. Поэтому они не принимают Божью любовь. Наоборот, они живут так, будто гнев Божий постоянно висит над ними. Какая жуткая у них жизнь, и какую скорбь испытывает Бог, глядя на то, как его дети живут такой жизнью. Может быть, вы были воспитаны в семье, где не было любви, не было заботы. Возможно, ваши отец и матери, и другие близкие относились к вам так, будто вы ничто. И вы никогда не чувствовали, что кому-то дороги или просто нужны. Никто никогда не обнимал вас и не говорил: «Я люблю тебя, ты мне дорог, я так горжусь тобой». Сколько детей выросло, так ни разу и не услышав от своих родителей, что они дороги им. И сколько сегодня таких взрослых, которые страдают перфекционизмом только потому, что никогда не ощущали, что они дороги своим родителям или доставляют им радость. За многие годы я наслушался много рассказов от наркозависимых мужчин или женщин об их печальном детстве. И каждый раз такой рассказ неизменно вызывал у меня слезы. Многие рассказывали мне, как их отец или мать издевались над ними, кричали: «Ты ничтожество, и ты останешься ничтожеством до конца своей жизни». Они выросли с представлением о себе как абсолютном ничтожестве, никому не нужном. И сегодня наши улицы полны сбежавших из дома детей, которых лишили всякого чувства собственного достоинства. Они видят, что никому не нужны, а потому раскрывают душу первому встречному, которым дает их маломальский повод уважать самих себя. Они отдают тела свои сутенерам, похотливым мужчинам, женщинам, другим подросткам, всякому, кто даст им повод подумать, что они хоть что-то значат. Благодарение Богу за Иисуса Христа. Ему вы всегда были дороги. Какой бы ни была ваша жизнь у вас дома, какими бы ни были ваши родители, ничто все равно не может сравниться с любовью вашего Небесного Отца к вам. С самого вашего первого дня рождения вы были дороги Ему. В притчах мы читаем: замужняя жена уловляет дорогую душу. Замужняя жена в данном стихе – это сатана. И он охотится за теми, кто дорог Богу. Библия дает нам яркий пример этого в числах. Израиль выслал 12 соглядатаев для того, чтобы они осмотрели обетованную землю. И когда через 40 дней эти соглядатаи вернулись, 10 из них посеяли 3 вида лжи в сердце Божьего народа. Первое. В той земле живет слишком много людей, и они слишком сильны для нас. Вторая ложь. Города окружены очень высокими стенами, крепости их практически неприступны. И третья ложь. В земле той живут великаны, и мы не ровня им. Мы беспомощны против них, абсолютно беспомощны. Эти 3 вида лжи лишили Израиль всяких сил, буквально подкосили его. Писание говорит, что народ провел целую ночь в отчаянии, и подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. Более 2 миллионов человек плакали, стенали от отчаяния, сосредоточившись на своих слабостях и немощах. Их стенания, результат неверия, достигли неба. Возлюбленные, сегодня дьявол бросает все те же самые 3 вида лжи в Божий народ. Ваших испытаний слишком много. Ваши испытания слишком тяжелы, чтобы их перенести. Вы слишком слабы, чтобы противостоять той силе, которая противостоит вам. Хорошенько присмотритесь к этому эпизоду из жизни Израиля. Видите ли вы себя среди них? Проводили вы когда-нибудь целую ночь так, как они в плаче и стенании из-за посеянной в вашем духе бесовской лжи? Плакали вы когда-нибудь? Довольно, я больше не могу так. Эти твердыни во мне никогда не упадут. Для меня все кончено, я проиграл битву. Слово, которое Бог сказал Израилю, звучит так же и к вам сегодня. Вы будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля. Ты народ святой у Господа Бога твоего, ибо тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Я уверен, что Израиль ощущал себя любимым народом у Господа, когда он впервые спас их, после того, как он избавил их от египетского рабства, отверз Черное море и спас их от войска фараонова, они, должно быть, говорили себе: «Вот какие чудеса Бог совершил ради нас! Он действительно любит нас!» И большинство христиан сегодня сказали бы то же самое о своем Господе и Спасителе. «Да, Бог спас меня от греха. Если посмотреть на все, от чего Он меня избавил, то нужно признать, что я Ему очень дорог». А теперь спрашивается, а что же случилось теперь? Почему после всего нескольких лет христиане становятся похожими на древний Израиль? За это время на них обрушиваются все проблемы и трудности жизни, и они уже начинают думать так: когда-то мы были драгоценными в глазах Божьих, драгоценными настолько, что Он спасал нас. Теперь же, через несколько лет служения Ему, мы уже для Него не более чем саранча, мы стали пушечным мясом для наших врагов. Такие сломленные верующие более не ощущают в себе, насколько благоволит Бог к ним. Более того, многие из них думают, что Бог оставил их. Бог смотрит на нас, как на бесполезных насекомых, как на беспомощных, которых не жалко раздавить ногой. Наш враг просто втопчет нас в землю. Мы против него, как клопы. Иисус Навин и Халев были иного духа. Они также были среди тех соглядатаев. Но в отличие от других, они вернулись исполненными надеждой. Они не оплакивали свою беспомощность. Они, напротив, радовались, исследовав эту землю. Они были полны веры и видения. Дело в том, что Иисус Навин и Халев имели откровение о том, что они драгоценны в глазах Божьих. Они знали, что Израиль дорог Господу. В этом и заключалась их причина исполненности надеждой. Иисус Навин сказал: «Если Господь милостлив к нам, то Он введет нас в землю сию и даст нам ее». Другими словами, так как Он благоволит к нам, то эта земля можно считать уже наша. Это то же самое откровение, которое имел и Давид. «Он избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Точно такое же откровение о своем любящем небесном Отце имеет и каждый победоносный христианин сегодня. Мы не можем потерпеть неудачу. Все наши враги как ничто для нас, потому что мы ценны в глазах Господних. Великая милость Божия проявлялась в том, что рассказывали и утверждали Иисус Навин и Халев.
Израиль всю ночь пребывал в отдалении от Господа, упиваясь своим неверием и плача, будто Бог оставил их, и в конце концов они выбрали себе начальника, чтобы тот ввел назад их в Египет. Однако Господь послал им Иисуса Навина и Халева, которые сказали им: «Несмотря на то, что всю ночь вы рыдали, стенали, плакали, Бог благоволит к вам. Он поведет вас вперед. Не бойтесь, так как вы драгоценны для Него». Однако во всем этом содержится также и предупреждение. Израиль не захотел поверить Божьим словам о том, что они драгоценны для Него. Вместо этого они предпочли сосредоточиться на своем состоянии, на своих слабостях, немощах. Они пошли на поводу своих страхов. И в итоге Божье терпение закончилось. Он сказал Израилю: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе он будет не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него, истреблю его». Господь простил Израиля ради Моисея, однако не позволил им войти в землю обетованную. Наоборот, их он оставил скитаться по пустыне, предал жизни полной страха и разъедающих душу сомнений. Короче говоря, они были спасены и прощены, но были оставлены влачить жалкую жизнь. Они потеряли надежду, покой и мир, которые приходят от принятия того факта, что дети Божьи очень дороги Богу. Божье терпение для нас сегодня может кончиться только в том случае, когда мы раз за разом упорно отказываемся верить тому, что Он нас очень сильно любит. Сегодня многие христиане вернулись и пошли обратно в пустыню своих собственных планов и представлений. Они не имеют радости, не имеют победы. Глядя на них, можно подумать, что Бог оставил их уже много-много лет назад. Но это не так. Он просто предал их же собственному сетованию и ропоту. И благодарение Богу, что Иисус Навин и Халев вошли в землю обетованную, и они пребывали зеленеющими деревьями в его доме вплоть до своей кончины. Они были мужами силы, исполненными духовного ведения, потому что знали, что они драгоценны для Бога. Вы также драгоценны для Господа, несмотря на все ваши проблемы и неудачи. Вы тоже можете пребывать зеленеющим деревом в Доме Божьем, точно так же, как Иисус Навин и Халев. Просто стойте на том, что обещает Его Слово. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Вот фундамент для истинной веры. Аминь.
Землей плывет, а в монастыре братский хор поет.
Господи, помилуй.
Инок канонарх положил поклон, и тотчас затих звон.
Господи, помилуй.
Господи, воззвах тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Образа, мантии, кресты, братья поют, грустный глаз шесты.
Господи, помилуй.
странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся все. Такой, хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь?
Господи, помилуй.
Твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Братский хор умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи,
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».